Истомин был прав. Хантер все же от кого-то бежал. Зарабатывая дополнительные очки, обосновался на южном блокпосту, заменял собой целую бригаду и сам постепенно становился незаменимым. Кто бы ни потребовал теперь выдать его, какую награду ни посулили бы за его голову, ни Истомин, ни сам полковник и не подумали бы уступать. Укрытие было безупречным. На Севастопольской не бывало чужаков, а местные караванщики, в отличие от болтливых челноков с других станций, выбираясь в большое метро, никогда не распускали язык. В этой маленькой Спарте, уцепившейся за свой клочок земли на самом краю света, выше всего ценились надежность и свирепость в бою, а тайны здесь уважать умели. Но зачем тогда Хантеру было бросать все, самому вызываться в поход, поручить который ему у Истомина не хватило бы духу, и, рискуя быть узнанным, отправляться к Ганзе? Полковнику отчего-то не верилось, что бригадира действительно тревожила судьба пропавших разведчиков. Да и за Севастопольскую он сражался не из любви к станции, а по своим одному ему известным причинам. Быть может, он на задании? Это многое бы разъяснило. Его внезапное прибытие, его скрытность, упорство, с которым он ночевал в спальном мешке в туннелях, наконец, его решение немедленно двигаться к Серпуховской. Почему же он тогда просил не ставить в известность остальных? Кем, как не ими, он мог быть послан? Кем? Полковник с трудом поборол желание угоститься истоминской самокруткой. Нет, невозможно. Хантер — один из столпов ордена? Тот человек, которому были обязаны жизнью десятки, может быть, сотни, среди них и сам Денис Михайлович, тот человек не мог, — осторожно возразил он сам себе. Но был ли Хантер, вернувшийся из небытия, тем человеком? И если он выполнял чьи-то поручения, мог ли он сейчас получить некий сигнал? Значило ли это, что исчезновение оружейных караванов и троек разведки было не случайностью, а частью тщательно спланированной операции? Но в чем тогда была роль самого бригадира? Полковник резко тряхнул головой, словно пытаясь сбросить налипших и быстро набухающих пиявок подозрений. Как он может так думать о человеке, который его спас? К тому же до сих пор Хантер служил станции безупречно и никаких поводов сомневаться в себе не давал, и Денис Михайлович, запретив себе даже в мыслях называть того шпионом и диверсантом, принял решение. «Давай по чайку, и я пойду к ребятам», — преувеличенно бодро произнес он, хрустнув пальцами. Истомин оторвался от карты и устало улыбнулся. Потянулся было к своему старинному дисковому телефону, чтобы вызвать ординарца, но тут аппарат натужно задребезжал сам, заставив обоих вздрогнуть и переглянуться. Этого звука они не слышали уже неделю. Дежурный, если хотел что-то доложить, всегда стучался в дверь, а больше никто на станции начальнику напрямую звонить не мог. «Истомин слушает», — осторожно сказал он. «Владимир Иванович, там Тульская на проводе». В трубке Гундоса заспешил телефонист. «Только слышно очень плохо. Кажется, наши. Ну вот связь». «Да соединяй уже!» — взревел начальник, обрушивая на стол кулак с такой силой, что телефон жалобно тренькнул. Телефонист испуганно стих, потом в динамике щелкнуло, зашуршало и послышался бесконечно далекий, искаженный до неузнаваемости голос. Елена отвернулась к стене, пряча слезы. Что она могла сделать еще, чтобы удержать его? Почему он был так рад ухватиться за первую возможность удрать со станции, прикрываясь этой 100 раз перештопанной историей о приказах начальства и наказании за дезертирство? Чего только она не дала ему, не сделала за эти 15 лет, чтобы его приручить? А его снова тянет в туннели, будто он надеется найти там что-то еще, кроме тьмы, пустоты и погибели. Чего ему не хватает? Гомер слышал в своей голове ее укоры так же ясно, как если бы она сейчас говорила вслух. Чувствовал себя припогано, но отступать уже было поздно. Открывал было рот, чтобы извиниться, согреть ее словом, но давился, понимая, что каждый из этих слов только подбросит хвороста в огонь. А над головой Елены плакала Москва. Заботливо забранная в рамочку, на стене висела цветная фотография Тверской под прозрачным летним дождем, вырезанная из старого глянцевого альманаха. Когда-то давно, во времена его прежних скитаний по метро, все Гомерово имущество сводилось к одежде и этому вот снимку. У других в карманах были помятые страницы с обнаженными красотками, выдранные из мужских журналов. Но Гомеру они не могли заменить живую женщину даже на несколько коротких постыдных минут. А эта вот фотография напоминала ему о чем-то безгранично важном, невыразимо прекрасном и потерянном навсегда. Шепнув неуклюжее «прости», он выбрался в коридор, аккуратно притворил за собой дверь и обессиленно опустился на корточки. У соседей было открыто, на пороге играли тщедушные бесцветные ребятишки, мальчик и девочка. Завидев старика, они замерли. Кое-как сшитый и набитый тряпьем медведь, которого они только что не могли поделить, сиротливо шлепнулся на землю. «Дядя Коля, расскажи сказку. Ты обещал, что расскажешь, когда вернешься», — бросились они к Гомеру. «Какую вам?» — тот не мог отказать. «Про безголовых мутантов», — радостно завопил мальчуган. «Нет, я не хочу про мутантов», — скуксилась девочка. «Они страшные, я боюсь». «А какую ты хочешь, Танюша?» — вздохнул старик. «Тогда про фашистов и партизан», — вставил мальчик. «Нет, мне про изумрудный город нравится», — щербато улыбаясь, сказала Таня. «Ну, я же ее вам рассказывал вчера только. Может, про то, как Ганза с красными воевала?» про изумрудный город», — загалдели оба. «Ну, хорошо», — согласился старик. «Где-то далеко, на Сокольнической линии, за 7 пустыми станциями, за 3 обрушенными метромостами, за 1000 шпал лежит волшебный подземный город. Город этот заколдован, и войти в него обычные люди не могут. В нем живут чародеи, и только они способны выходить за городские ворота и возвращаться обратно. А на поверхности земли над ним стоит огромный и могучий замок с башнями, в котором раньше жили эти мудрые чародеи. Замок этот называется Версетет», — выкрикнул мальчишка и победно посмотрел на свою сестру. «Университет», — подтвердил Гомер. «Когда случилась большая война, и на землю стали падать ядерные ракеты, чародеи сошли в свой город и заколдовали вход, чтобы к ним не попали злые люди, которые затеяли войну. И живут они...» Он поперхнулся и замолк. Елена стояла, прислонившись к дверному косяку, и слушала его. Гомер и не заметил, как она вышла в коридор. «Я соберу вещмешок», — хрипло выговорила она. Старик подошел к Елене и взял ее за руку. Она, неловко стесняясь чужих детей, обняла его и спросила: «Ты скоро вернешься? С тобой все будет в порядке?» И Гомер в тысячный раз за свою долгую жизнь, удивляясь необоримой женской любви к обещаниям, неважно, возможно их выполнить или нет, сказал: «Все будет в порядке».
«Вы такие старенькие уже, а целуетесь, как будто жених и невеста», — девочка скорчила неприязненную гримаску. «А папа сказал, это неправда, нету никакого изумрудного города», — вредным голосом сообщил мальчик напоследок.
«Может, и нету», — пожал плечами Гомер.
«Это же сказка. Но как нам тут без сказок?»
Слышно действительно было чудовищно плохо. Голос, пробивавшийся сквозь треск и шорох, казался Истомину смутно знакомым, вроде бы один из разведчиков, посланный к серпуховской тройке. «На Тульской не можем, Тульской!» — силился передать что-то он. «Вас понял, вы на Тульской!» — прокричал в трубку Истомин. «Что случилось? Почему не возвращаетесь? Тульской! Здесь не надо... Главное, не надо...» Конец фразы сожрали проклятые помехи. «Что не надо? Повторите, что не надо?» «Нельзя штурмовать! Ни в коем случае не штурмуйте!» — неожиданно ясно выговорила трубка. «Почему? Какого дьявола у вас там творится? Что происходит?» — перебил начальник. Однако голос больше не был слышен. Плотной волной накатил шум, а потом трубка умерла. Но Истомин не хотел в это верить и никак не мог выпустить ее из рук. «Что происходит?»